Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. 1913. Век спустя. Шок нового. Весна священная. Волков рекомендует. Глен Гульд играет Вагнера. Защиту Киссинджера к 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандресманом. Фильм о Бахчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе назывался «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, наш цикл дошел до того момента, когда главным сюжетообразующим моментом, который делает нашу передачу единой, является музыка.
Да, это премьера эпохального произведения Игоря Стравинского «Весна священная» 29 мая 1913 года в Париже в Театре Елисейских полей.
Это столетие «Весны священной», надо сказать, отмечается во всем мире без исключения. В самых странных музыкальных театрах, в том числе детская самодеятельность где-то в Каролине. Я вижу бесконечный список каких-то странных мероприятий, связанных с этим событием.
Ну, конечно, потому что «Весна священная», по моему глубокому убеждению, является величайшей музыкальной партитурой 20 века.
Вы знаете, я встречал такое мнение музыковедов. Главным произведением 19 века в музыке была 9-я симфония Бетховена. И «Весна священная» – это параллельная величина в 20 веке. Это то, что создало современную музыку.
Я, быть может, даже сказал бы с большей определенностью, что именно «Весна священная» сформировала всю музыку 20 века в той степени, в какой 9-я симфония, ну, очень-очень, конечно, важное произведение, и символическое во многих смыслах, и все-таки 9-я симфония не покрыла собой вот так вот тенью своей всю музыку 19 века, потому что, в конце концов, у того же Бетховена есть, как мне представляется, с чисто музыкальной точки зрения, может быть, более совершенное произведение, это его 5-я симфония. А что касается «Весны священной», то да, я могу сказать, без всяких абсолютно оговорок, как известная эта апокрифическая фраза о том, что все мы вышли из гоголевской шинели, приписываемая Достоевскому, я могу сказать, что вся абсолютно музыка 20-го и, добавлю я, уже 21 века вышла из «Весны священной».
Что это значит? Как я понимаю, Стравинский заменил мелодию ритмом и таким образом создал современную музыку. То есть, в конце концов, он и дедушка рок-н-ролла тоже.
Да, безусловно, это так. Но как со всяким таким супервеликим произведением культуры, мы тут должны смотреть как бы поверх, может быть, даже, собственно, технологии. И в данном случае я вообще-то человек, склонный скорее к такому рационалистическому отношению к культуре, и мне как бы всегда хочется посмотреть, ну, как это все было сделано, как это все получилось. И, кстати, в этом смысле у меня есть определенный даже скептицизм даже по отношению к установившимся историческим сведениям о той же самой премьере «Весны священной». Мы еще сейчас, может быть, об этом поговорим. Но я хочу сказать, что именно «Весну священную» я как бы наделяю неким мистическим значением. Это сверхпроизведение. И скажу вам честно, 9-ю симфонию Бетховена я не слушаю с таким же трепетом и с таким же возбуждением, неизменным, с каким я каждый раз, когда я сталкиваюсь с исполнением Весны Священной, я понимаю, что имел в виду сам Стравинский, человек отнюдь не склонный к самоуничижению, отнюдь. Он очень хорошо понимал свое величие и не упускал возможности его подчеркнуть. Так вот, про Весну Священную он всегда повторил одно. Этой музыки я не сочинил, она была через меня пропущена. И правильно, вот такую музыку сочинить нельзя, ее можно только вот уложить ловить в каком-то таком сверхпространстве, откуда-то поймать. Это музыка каких-то космических сил.
Говоря о космических силах, должен вам рассказать, что со мной однажды приключился такой тоже мистический случай. Я слушал «Весну священную» в машине. Я вообще больше люблю слушать музыку, особенно классическую, особенно любимую, в автомобиле, потому что я один, это изолирован, это как церковь на колесах. Вообще, на самом деле, машина – это экзистенциальный инструмент. Так вот, я слушал «Весну священную», ехал по мосту, Вашингтон-Бридж, и знаете, вот это самое место, где стенаты идут, па-па-па-па-па-па-па-па. И я вдруг слышу, и они становятся все громче и громче. И я думал, что резонанс произошел между музыкой и моим мозгом. И сейчас взорвется мозг. И действительно, он взорвался. Только не мозг, а покрышка машины. Оказывается, в это время лопнуло колесо. И колесо очень здорово попадало в ритм Стравинского. И получалось па-па-па-па-па. И оказалось, это я еду на порванном колесе. Слава богу, я кое-как доехал до станции, сменил колесо, но навсегда у меня сохранилось ощущение того, что эта музыка может взорвать даже машину. Давайте послушаем этот маленький кусочек.
В связи с юбилеем Весны Священной я все время натыкаюсь на опросы, которые проводятся по всему миру о том, «Весна Священная в вашей жизни». И, по-моему, о своих первых впечатлениях от этой музыки все говорят, ну, приблизительно те же выражения, как люди вспоминают, где они были, когда узнали о смерти Сталина или об убийстве Кеннеди, вот так вот. И я очень ярко и четко помню ощущение о своей первой встрече с Весной Священной. Дело было в 1959 году, мне было 15 лет, меня привезли родители в Ленинград, и там в это время как раз гастролировал Леонард Бернстайн с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Это был первый приезд Нью-Йоркского оркестра в Россию. Он ознаменовался скандалом, потому что в то время «Весна священная» еще в Советском Союзе не была легализирована. Она все еще проходила по разряду формалистических вредных произведений, принадлежавших перу реакционного автора. Причем по Стравинскому говорили, говорит, чушь какую-то, что он в католичество перешел. Ну, бред. Похоже на то, что сейчас можно прочитать в интернете о российском на разные темы. Ну, а как-то видно, все-таки пошли они власти на уступку в данном случае, позволили сыграть этот опус Стравинского. И Бернстайн обращался в связи с этим в Москве со специальными словами к аудитории советской, для которой это все должно было быть совершенно неожиданным, объясняя им это произведение Стравинского, что вызвало чрезвычайно раздраженную реакцию со стороны советского истаблишмента. Ее Бернстайна одернули в прессе, нечего ему читать лекции советской аудитории, она и без него разберется. В Ленинграде, где я слушал это произведение в первый раз, уже никаких лекций Бернстайна не было, но из всех билетов остались только самые дорогие в первый ряд, значит, и мне мама купила, сделала такой подарок. Я уселся в первом ряду, ничего, конечно, не ожидая, но и чуть не оглох от того, что на меня обрушилось. Но, должен я сказать, вот когда я читал сейчас вот про эти первые впечатления ответственные, многие писали о том, что та лавина, раскаленная лава музыкальная, которая на них обрушилась при первом знакомстве, их как бы привела в некоторое недоумение. Причем даже более гораздо молодых людей, чем я. Да, я чуть не оглох, но я был при этом в восторге. Это было, я не знаю, как для поклонника рок-н-ролла попасть первый раз в жизни в рок-н-ролльный концерт и ощутить, что это твое, что это твоя стихия, что наконец-то ты попал
вот в такую атмосферу. То есть вы еще не знали, что вы поклонник рок-н-ролла?
Да, нет, я не знал, что я не поклонник рок-н-ролла, не поклонник Стравинского, но я вдруг понял, что это моя музыка, что я живу ею. И когда позднее уже вышла пластинка пиратская в Советском Союзе с записью «Весны священной», то мы с моим приятелем, рижским Лазиком Флейшманом...
Он мой тоже приятель, и приятно осознавать, что он профессор Стэнфордского университета.
Да, и декан. Так вот, мы с ним, значит, до скрежета заслушали 4 пластинки эти.
Действительно, у этой музыки есть зачаровывающий характер, причем с самого начала. Любопытно, что вот это вот первое начало... соло фагота, которое считают, может быть, самым знаменитым началом музыкального произведения вообще за всю историю музыки, не принадлежит Стравинскому. Это старинная литовская песня. И она не случайно выбрана для того, чтобы начать «Весну священную», потому что Стравинский искал любых остатков язычества. И он узнал о том, что последние язычники Европы были литовцами. Поэтому он искал среди литовцев какие-то вот эти вот археологические музыкальные находки. Это очень характерно для всей музыки. Я вот все время думаю о том, как «Весна священная» легла на культуру 20 века, начало 20 века, которое возмутилось против классической традиции. Ведь, в конце концов, что созвучно «Весне священной»? Пикассо, «Авиньонские девушки», то есть африканские, как тогда говорили, негрские маски, да? То есть это попытка выйти за пределы классической культуры, найти язычество, найти новых дикарей. Фавистов, того же Матисса. И в этом отношении Стравинский пошел дальше всех. Знаете почему? Потому что в конечном счете более странной музыки никто не написал.
А я хочу заметить в связи с этой премьерой майской «Весны священной» 100 лет тому назад, за которой закрепилась репутация скандальной. Мои соображения, они, я должен сказать вам, еретические и ничем документально не подтверждаются. Но я все-таки вот уверен, что так дело и было. Заметьте, Саша, что когда вскоре после вот этого исполнения, где, как известно, произошел жуткий скандал, люди свистели, кричали что-то с мест. В общем, произошло нечто похожее на знаменитую премьеру драмы Виктора Гюго «Эрнани», когда та премьера ознаменовала собой выход романтизма на сцену.
А это, можно сказать, конец романтизма.
А это начало модернизма. Но я почти уверен, что этот скандал был организован Дягилевым в сугубо, как сейчас говорят, пиарных целях. И исхожу я, знаете, из простого факта. Когда в скорости после этого это произведение прозвучало в концертном зале, там не было уже никакого скандала и никаких протестов.
Вы знаете, это ведь не такой уж еретический взгляд на вещи. Дело в том, что Дягилев после премьеры, единственная его реакция была, прошло все именно так, как я хотел.
Вот видите?
И там были люди, которых он нанял как клаку, которые должны были хлопать. Но там были люди, которых он нанял для того, чтобы не свистели. Вот. Так, во всяком случае, говорят.
Да.
И любопытная позиция Стравинского, который считал, что весь скандал связан не с его музыкой, а с постановкой
Нижинского, да.
Которого он назвал имбецилом.
Ну, здесь он был, может быть, и не прав, и даже, наверное, не прав. И постановка, судя по описаниям, была впечатляющая. Ее сейчас восстановили и показывают вот в этом реставрированном варианте. Но я должен сказать, что реставрация – это всегда довольно печальное зрелище. Я помню, как я смотрел вот так вот отреставрированную постановку Вахтангова «Принцессу Турандот» уже в поздние советские времена, и это было ужасающее и постыдное зрелище.
Но любопытно, что Стравинский отнюдь не настаивал на том, что это балет вообще. Сразу после скандала он представил концертную версию «Весны священной» и сказал, что она, собственно говоря, не нуждается в балете. Это была абсолютно, по-моему, такая контрреволюция, потому что он отказался от либретта, либретт, который написал для него Рерих. И он сказал, что, в конце концов, все не так важно, что это все можно потом читать.
Я согласен здесь с Стравинским и думаю, что это произведение существует совершенно самостоятельно, вне балетных интерпретаций, с одной стороны. С другой стороны, оно будет вызывать бесконечные интерпретации и реинтерпретации. А все дело в том, что здесь выражен какой-то глубинный конфликт, который даже не всегда можно объяснить словами. Конфликт между мужчиной и женщиной, конфликт между одним племенем и другим. Нечто грандиозное и вечное.
Вы знаете, мне представляется, что в первую очередь это конфликт между человеком и природой, потому что в конечном счете ведь Стравинский, а перед ним Рерих, они шли как можно глубже. То есть они копали в доисторический период. То есть это уже не история, это уже происхождение человека, происхождение религии, происхождение ритуала, происхождение той драмы, которая связывает человека с землей. И в этом отношении любопытна русскость этого произведения. Я встречал такую интерпретацию, что «Весна священная» могла быть написана только в России, потому что только в России существует такая сумасшедшая весна. Огромные реки, заторы, лед ломается. Я еще мальчиком видел, между прочим, как это происходит. Вы помните, когда-то еще и пушки стреляли в реку, чтобы освободить ее от льда. И вот эта вот весна, которая отнюдь не пасторальная, а нечто бурное и смертоубийственное, есть в музыке Стравинского. Именно поэтому это русская музыка.
Да, я совершенно с этим согласен. И мне представляется, что больше в «Весне священной» даже, чем как бы понятие весны, да? Потому что это может быть, в конце концов, любое время года. Это может быть планета, испепеленная вообще до неузнаваемости. И все равно на ней эта музыка, если она будет звучать, она все равно будет производить впечатление катаклизма. Я предлагаю нашим слушателям фрагмент из потрясающего финального эпизода «Весны священной» Стравинского. Называется он «Великая священная пляска» и прозвучит в исполнении Бернстайна, того самого дирижера, в интерпретации которого я впервые услышал «Весну священную» в 1959 году.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Волков рекомендует.
В мае исполнилось 200 лет со дня рождения Рихарда Вагнера. И, конечно же, это главное музыкальное событие месяца и, может быть, даже и года. И в связи с этим я думал о том, как разные поколения музыкально интерпретировали Вагнера, потому что это мое глубокое убеждение, что любое произведение культуры и любой музыкальный опус, в частности, живет только постольку, поскольку он подвергается реинтерпретации и какому-то комментарию. И я вот могу, скажем, наблюдая за тем, как в наше время интерпретируют Бетховена, Шуберта, Моцарта, судить о том, насколько актуален этот композитор в данное время, потому что в тот момент, когда композитор теряет свою актуальность, он перестает быть интересным для исполнителя, они перестают комментировать его каким-то новым образом. И в этот момент его становится неинтересно слушать, этого композитора. И он, во всяком случае, скажем, для меня, и думаю, что и для других людей, которые как бы вслушиваются вот в такого рода вещи, он уходит как бы в тень сам.
Ну, приведите пример, каких композиторов?
Ну, вот, скажем, я считаю, что в данный момент существует большая проблема интерпретации Моцарта. И мне поэтому неинтересно слушать новые интерпретации Моцарта, потому что я знаю заранее, что у нынешнего поколения ведущих интерпретаторов нет никаких своих соображений, свежих идей по поводу Моцарта. При том, что Моцарт, как мы знаем, на протяжении рецепции его творчества проходил очень разные стадии. Он был и композитором рококо, изящным, жеманным. Он был неистовым романтиком, каким, скажем, он предстает со страниц книги о нем Чичерина, известного дипломата ленинского и любителя музыки. Он был классицистом. Он был предвестником модернизма. Но в данный момент я не
то
вижу.
То есть для него нету рифмы, да, нынешней культуры?
Да, в том-то и дело. Она не знает, что с Моцартом ей поделать. И мне поэтому неинтересно слушать еще новую интерпретацию
Моцарта. Для Вагнера есть рифмы?
С Вагнером проблема гораздо более сложная, потому что Вагнер в данный момент, как мне кажется, звучит актуально именно потому, что проблематика Вагнера актуальна. Его основная проблематика – это гибель европейской цивилизации, как он ее понимал. И я считаю, что мы в известном смысле присутствуем при вот этом закате Европы, который предсказал Освальд Шпенглер.
Начитавшись, между прочим, Ницше и наслушавшись
Вагнера, конечно. Но во времена Шпенглера как бы этот процесс, безусловно, начался, и все это было как бы запущено в действие именно вот тем механизмом страшным войны 1914 года, который мы все время имеем в виду, когда говорим о 1913 годе как последнем годе цветущего развития Европы, годом перед катастрофой. С 1914 года и можно отсчитывать
начало
закат,
нового времени, да.
Закат,
да,
европейский.
Да, согласен с вами, конечно.
И в данный момент мы просто видим, вероятно, я в этом убежден, дай бог, может быть, что я все-таки ошибаюсь, но мы видим завершающий этап. вот этого заката европейской цивилизации, и плакать по этому поводу особенно не приходится. Вот в чем дело. То есть мы скорбим над этим как участники в той или иной степени этого процесса,
кстати,
как люди выросшие.
Шпенглер тоже не предлагал скорбеть, он предлагал принимать историю с достоинством и не бороться с неизбежным.
Да, и на смену этой цивилизации придет какая-то другая, и она весьма вероятна и даже, наверное, будет не менее значительной. Хотя мы знаем, что разные бывают эпохи.
Я всегда думаю об одном. Когда мы говорим о закате цивилизации, я представляю себе Рим, период упадка, и вот это последние сенаторы в белых тогах, все прекрасно, и они смотрят на этих варваров, которые принесли им смерть. А эти варвары — это христиане, которые построили христианскую культуру, вот возвели именно Римский собор и так далее, и написали кантаты Баха, да?
И родили Вагнера.
И Шпенглера, между прочим.
Поэтому я решил показать вот один из возможных вариантов интерпретации Вагнера и довольно эксцентричный вариант, который так сразу в голову не приходит. Глен Гульд, великий пианист.
Глен Гульд и Вагнер — это вообще совершенно неправдоподобно. Да, это... он же человек, который живет Бахом.
Да, и человек, который отрицает как бы романтическое вообще представление.
Да, он всегда был романтиков. По-моему, никогда не играл в Шопена.
Да, никогда. Но, вы знаете, вот Шопена он не играл. Но я всегда говорил и продолжаю говорить, что Гульд интерпретировал Баха как Шопена. Он романтизировал Баха. Он его наполнял содержанием, которое самому Баху очень, может быть, и было бы чужим. Хотя я всегда воздерживался от таких вещей. Как бы сам Бетховен реагировал, как бы сам Бах реагировал. Этого мы не знаем, знать не можем.
Только одно, как Шопен реагировал на Баха. Это известно. Он никогда не уходил из дома без хорошо типированного клавира, который всегда лежал в его багаже.
Связь, значит, здесь имеется. И мне представляется, что Гульд, которого я хочу сейчас показать, очень необычный Гульд. Это гульдовское переложение для фортепиано прелюда из Нюрнбергских мастеров пения. И Вагнер здесь так далек от того, как мы привыкли слушать и воспринимать Вагнер, что дальше быть не может. И здесь есть в этом какой-то остраняющий такой взгляд, постмодернистский взгляд на Вагнера, хотя Гульд, наверное, со словом и с термином постмодернизм не был знаком.
Это уж точно, он умер до того, как появилось это несчастье.
Хотя, наверное, постмодернизм уже существовал в каких-то своих первоначальных формах. Но вот мне представляется, это типично такой постмодернистский деконструкционный подход к Вагнеру, где Гульд как бы разымает Вагнера на части и вновь его собирает как некую игрушку. Да, это Вагнер, интерпретированный как Бах, которого Гульд интерпретировал как Шопена, а если это всю эту формулу упростить, то это гульдовский Вагнер. Глен Гульд исполняет свое переложение прелюда из Нюрнбергских мастеров пения Вагнера, лейбл Sony. Рекомендую.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Защиту Киссинджера к 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Фильм об Ахчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? здоровья, счастья и здравия Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» в защиту Киссинджера, 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Фильм об Ахчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского. Столетие Генри Киссинджера, самого, наверное, знаменитого из ныне живущих дипломатов, обострило отнюдь не юбилейные споры об этой крайне противоречивой фигуре. Отчасти в этом виноват и его характер. Я долго жил в том же районе Манхэттена, где вырос в среде австрийских эмигрантов Киссинджер. Мне даже довелось застать эту среду седых дам, напевающих за прогулкой Шуберта, мясника в бабочке, мою добрую соседку фрау Миллер, с которой мы хвалили старую Европу. Киссинджер здесь, в Вашингтон-Хайтс, жил и учился в местной школе, которой он впоследствии помог создать футбольную команду, был большим болельщиком футбола. Интересно, что Киссинджер на всю жизнь сохранил немецкий акцент, которого нет у его брата Вальтера. Объясняясь по этому поводу с журналистами, его брат сказал: «Я тот Киссинджер, который не только говорит, но и слушает». К юбилею Киссинджера журнал «Atlantic Monthly» опубликовал огромную апологетическую статью своего, наверное, самого знаменитого автора Роберта Каплана. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом обсудим этот материал и его героя.
Статья Роберта Каплана в «Atlantic Monthly» называется «В защиту Киссинджера». И название моментально перемещает нас в зал суда и предлагает встать на чью-то сторону. Принять ходы защиты как нечто удачное и боеспособное или принять сторону обвинения. Вы знаете, Саша, как-то у моей дочери было собеседование, а она художник. И в собеседовании участвовали, в кавычках, ее картины. Точнее, она их показывать должна была. Принимающая на работу дама спросила: «Ну, так как же вы будете защищать свои картины?» Дочь ответила: «А в чем они виноваты?»
Вероятно, интервью на этом закончилось?
Конечно. Но одно дело художник, другое политик. Политик всегда виноват. По-другому почти не бывает. Поэтому он нуждается в защите. Киссинджеру принадлежит ряд остроумных афоризмов. Вот один из них. «Политический обозреватель – это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих».
Нашему автору это легче сделать, ибо Роберт Каплан числится в друзья Киссинджера.
Да. Друг Киссинджера, или, как он себя называет, близкий друг в течение некоторого времени, Роберт Каплан начинает статью в «Atlantic Monthly», цитируя Киссинджера перед войной на Ближнем Востоке. Суть цитаты в том, что Киссинджер обеспокоен отсутствием критического мышления, что в той стране, которую собираются оккупировать, нет нормальной политики на протяжении десятилетий, что борьба за власть там будет беспощадной. Каплан резюмирует, что пессимизм Киссинджера нравственно выше неуместного в данном случае оптимизма.
То есть он берет быка за рога и сразу печется о нравственности подзащитного. Ведь в былые времена Киссинджера многие рисовали как людоеда от Вьетнама.
И Каплан в частности. Потом к нему пришло понимание реалий развивающихся стран, задач либерального государства и необходимости защиты своих интересов, как в случае США, и Киссинджер занял свое место среди политических философов, с чьими книгами Каплан консультировался. Далее следует лирическое отступление в виде исторического политического экскурса в XIX век. Оно посвящено знаменитому английскому политическому деятелю Генри Джон Темплу, известному как лорд Палмерстон. Он руководил обороной и внешней политикой Англии, был премьер-министром Великобритании. Мы, Саш, не можем здесь вдаваться в детали жизни этого почтенного лорда. Стоит сказать лишь одно. Политика Палмерстона сводилась к поддержке за границей либеральных течений и отстаиванию интересов своей страны во что бы то ни стало. Часто такие вещи происходят вопреки иудео-христианской морали. Обеспечение выживания нации порой оставляет трагически мало места для личной морали политика. Но иногда находятся такие политики, которые берут это на себя, и они, естественно, вызывают беспокойство или возмущение благонамеренных интеллектуалов. Таким был Палмерстон, и прошли десятилетия, прежде чем он был признан величайшим политиком страны. Он хотел предотвратить усиление любой власти, которая могла бы угрожать Британии, пишет один из его биографов, предотвратить любую войну, в которую могла быть вовлечена страна и которая могла бы ослабить державу. И преуспел в этом блестяще.
Ход защиты понятен. Таков, хочет сказать Каплан и Киссинджер.
Дело в том, что кредо Палмерстона, а вслед за ним и Киссинджера, абсолютно ясно. Все во имя своей страны и демократии, отстаивание ее интересов любыми средствами. Тут можно вспомнить другой афоризм Киссинджера. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Те, кто пытается дискредитировать Киссинджера, забывают, что Восточная Европа до конца 80-х годов прошлого века была почти такой же, как в период Холодной войны. Тайная полиция, террор и бедность. Расширению этого тюремного двора противодействовала мощь Америки с ее ядерным потенциалом. Неприменение этого оружия не означало, что оно было ненужно.
Дело еще в том, что многие так называемые бэби-бумеры, то есть послевоенное поколение, жили в пору Холодной войны, но не знали Второй мировой войны, и они не связывали две эти войны между собой.
В то время как для Киссинджера, бежавшего от Холокоста из фашистской Германии, а затем бывшего офицером разведки США в оккупированной Германии, для Крейтона Абрамса, генерала, который участвовал во Второй мировой, а затем во Вьетнаме, и для многих других Холодная война была продолжением горячей. За пределами Восточной Европы революционеры-нигилисты пытались распространить Кубу на всю Латинскую Америку. Коммунистический режим в Китае уничтожил 20 миллионов своих граждан. Коммунисты Северного Вьетнама убили десятки тысяч своих. Еще до появления там американцев. Люди, пишут Каплан, не обладают исторической памятью. Они не понимают, что те идеалы, которые отстаивали американцы в Руанде и бывшей Югославии в 90-е годы, они отстаивали в войне во Вьетнаме. Судьба Киссинджера была такова, что он окунулся во внешнюю политику, когда истеблишмент стал рассыпаться под тяжестью проблемы. Как вывести страну из Вьетнамской войны, в которую этот самый истеблишмент ее вовлек?
Наверное, пора тут напомнить, что Киссинджер стал советником по национальной безопасности в 1969 году, а потом и государственным секретарем в 1973, то есть при Ричарде Никсоне. Это были чрезвычайно трудные времена для внешней, да и для внутренней политики США.
Что же та администрация унаследовала от предшественников? Она унаследовала от Линдона Джонсона 500 000 американских солдат и столько же южно-вьетнамских союзников, вовлеченных в войну против такого же войска со стороны Северного Вьетнама. А внутри Америки требования экономической и интеллектуальной элиты немедленно вывести американских солдат из Вьетнама. Киссинджер был зажат между требованиями либералов, которые предлагали вывести войска без всяких переговоров, и консерваторами, считавшими, что любые переговоры с Китаем или Советским Союзом равносильны предательству. Обе позиции были неприемлемы, но на то и существует дипломатия, в которой Киссинджер преуспел.
Политика ведь, собственно, и заключается не только в том, чтобы решать проблемы, но и в том, чтобы жить с неразрешимыми проблемами. Сторонник реал-политики Киссинджер это понимал лучше многих. Не зря его героем и предметом особых студий был австрийский дипломат Метерних, архитектор постнаполеоновской Европы. В результате в 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить. Но на самом деле привело к агрессии, развязав руки коммунистам Северного Вьетнама с трагическими последствиями для Вьетнама Южного.
Все так. Вот еще один афоризм Киссинджера. «Дипломатия есть искусство обуздывать силу». Другим дипломатическим достижением Киссинджера стал регион далеко за пределами Юго-Восточной Азии. Между 1973 и 1975 годами Киссинджер, работавший сначала с Никсоном, а потом с Фордом, был в центре событий войны Судного дня, когда Египет и Сирия вторглись в Израиль. Дело кончилось тем, что при непосредственном участии Киссинджера было заключено мирное соглашение и разъединение сил, и это позволило Вашингтону восстановить дипломатические отношения с Египтом и Сирией впервые после разрыва их в пору шестидневной войны 1967 года.
Можно вспомнить и переворот в Чили осенью 1973 года, когда там воцарился хаос.
Да, конечно. Хаос воцарился из-за анархического и некомпетентного правления Сальвадора Альенде, и этим мог воспользоваться Советский Союз. Никсон и Киссинджер поддержали военный переворот с Пиночетом во главе.
И тут надо вспомнить, что во время этого переворота были и последствия его, были убиты тысячи невинных людей.
Но мы помним, что обсуждаемая нами статья называется «В защиту Киссинджера». Что руководило американскими политиками? Ими руководило прагматическое соображение, что любого рода правые силы будут для Чили лучше, чем любого рода левые, и что это в интересах Америки. Они достигли этого, но страшной ценой. И тем не менее, пока остальная Латинская Америка мыкалась в социалистических экспериментах, в первые 7 лет правления Пиночет сократил число госкомпаний с 500 до 25 и создал более миллиона рабочих мест. Бедность резко пошла на спад. Также резко снизилась детская смертность с 78 до 18 на 1000 детей. Чилийское социально-экономическое чудо стало примером для развивающихся стран.
Все это так, но в глазах самих чилийцев экономическое чудо еще не оправдывает пыток и убийств тысяч людей, длившихся в течение 2 десятилетий.
Роберт Каплан отвечает на это так. Реальные события существуют в историко-философском контексте. Они должны рассматриваться в перспективе истории, в сравнении с другими эпохами в других частях мира. Киссинджера ненавидят в некоторых африканских странах, в то время как Картера там боготворят. Но не будь американской военной поддержки в Эфиопии, сработал бы принцип домино.
Напомним, что этот термин времен Холодной войны, согласно которому достаточно одному государству в регионе стать социалистическим, как за ним начинают следовать другие. Либо же наоборот, падение правящего режима в одной стране неизбежно влечет за собой падение подобных режимов в других странах. Это и есть вот косточки домино, которые падают, когда их толкают.
Ну так вот, если бы не вмешательство Америки, полагал Киссинджер, Эфиопия подпала бы под советское влияние с катастрофическими для прав человека последствиями. Что и произошло при Картере. Эфиопия пришла к марксистскому государству, когда сотни тысяч погибли при коллективизации от голода в результате политики Москвы, и это было следствием отстранения от политики Киссинджера в этом регионе.
В конце 19 века лорд Палмерстон считался противоречивой фигурой. В 20 веке он один из самых выдающихся министров иностранных дел, когда-либо служивших Британии. По мнению Каплана, такая же историческая судьба ждет Киссинджера, не так ли?
Да. Это следует из всех мемуаров, написанных бывшими государственными секретарями и советниками по национальной безопасности Америки в течение последних десятилетий, где Киссинджер показан наиболее влиятельным и интеллектуальным политиком, принимающим трудные, иногда непопулярные решения, но всегда идущие на благо страны. Он политик, который, преодолевая личные трагические обстоятельства, мыслит на самом деле более реалистически, чем его коллеги-моралисты. В конечном итоге, высшая мораль во внешней политике – избежание войны путем соблюдения баланса сил в поляризованном мире.
Это и есть реал-политика. И тут надо вспомнить исторический визит Никсона в Китай в 1972 году, как высший гуманитарный жест, ведь это было инициативой Киссинджера. Об этом даже оперу написал Джон Адамс, где на сцене поет свою арию актер, изображающий Киссинджера. Кстати, сам Киссинджер отказался смотреть эту оперу. Редчайший случай в истории музыки и дипломатии.
Да, она так и называется «Никсон в Китае». И сюжет того стоил. Результатом действий Никсона и Киссинджера стало мирное экономическое развитие Китая и избавление большей части Азии от нищеты. Резкое повышение уровня жизни более чем миллиарда человек на Дальнем Востоке.
Но на совести Киссинджера есть кое-что еще. Его преследовали за то, что он сказал в 73-м году. Иммиграция евреев из России не есть забота Америки.
Да, но эта самая иммиграция возросла в разы именно благодаря политике Киссинджера. Политике разрядки международной напряженности. определенность.
Подведем итог. Кто такой Киссинджер? Кем в свой юбилей он предстанет перед Клио?
Генри Киссинджер, госсекретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии, полученной за прекращение войны во Вьетнаме. Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины XX века. Он является автором челночной политики, которая оказала существенное влияние на милитаристский мировой баланс. Генри Киссинджер признан гением современности, а в списке 100 гениев числится 52-м. В этом году, 27 мая, ему исполняется 90 лет.
Раз уж вы, Володя, использовали афоризмы Киссинджера, позвольте и мне привести один его афоризм, по-моему, весьма остроумный. Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных. Остроумные, возможно, самокритичны, потому что мы не знаем, в какие проценты Киссинджер помещает собственную персону.
Согласен. Но вот что мне хотелось бы добавить. Роберт Каплан замечает, что победа будет за Киссинджером, потому что он просто пишет много лучше, чем его недоброжелатели. Такая вот литературная победа. В этом есть резон. Живая история исчезает и оседает в книгах. А кого мы читаем и кому доверяем? Тем, кто лучше пишет.
Как сказал Черчилль после Второй мировой войны, история будет ко мне благосклонна, потому что я ее напишу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня «Американский час» отметит еще один юбилей, до которого, к несчастью, юбиляр не дожил. Исполняется 75 лет со дня рождения замечательного художника и нашего друга Вагрича Бахчиняна. О жизни и творчестве Вагрича ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский снимает сейчас фильм. Вот об этой работе мы и беседуем с ее автором. Андрей, как начался фильм?
Ой, вы знаете, Саша, это очень трудно всегда сказать потом как.
Тогда начнем с того, когда.
Да, когда точнее, совершенно точно. В какой-то момент Вагрич сам пригласил меня к себе и сказал, знаешь, Андрей, вот у меня тут есть вещи, которые я, наверное, расстану с ними, они уйдут коллекционировать, может быть, ты снимешь. И я был у него дома, это был 2003 год. И я очень много снял с ним материал. Он показывал, рассказывал какие-то вещи, ему хотелось открыться, ему хотелось что-то показать из своего мира. И, наверное, тогда это все и началось.
Дело в том, что я очень люблю маленькие картинки делать.
Первый вопрос, самый естественный, как снимать Вагрича? Вы знаете, я всю жизнь мучился с ним, потому что каждый раз, когда этот самый острый человек, которого я в своей жизни встречал, видел микрофон, он костенел перед микрофоном, и мы на радио делали с ним немало передач, но это всегда было мучительно, потому что ему было трудно говорить в микрофон. Это очень странно, но тем не менее он был застенчив.
Вагрич действительно был очень застенчив. Я думаю, что застенчивость – это вообще его особое метафизическое качество. Мне кажется, что застенчивость сделала его таким, каким мы его знаем. Его блестящее остроумие, его юмор – это какая-то производная застенчивость. Как человек прятался в смешное. Одна из моих догадок. У меня их много, я делаю фильм о нем.
А фильм – это как психоанализ.
А фильм – это в какой-то степени психоанализ. Мне кажется, что мне удалось обойти этот барьер в какой-то степени. Вагрич снимался почти охотно.
Давайте представим фильм. Из чего состоит картина?
Это картина «Коллаж».
То есть это и есть любимый жанр Вагрича.
И я считаю, что я обязан сделать фильм в жанре, адекватном тому, чем занимался Вагрич. В нем будет анимация, в нем будут картинки Вагрича, в нем будут люди, в нем будет сам Вагрич, в нем будет немножко театральных инсценировок. И все это вместе, мне кажется, должно дать самое главное – наше представление о Вагриче.
То есть это никоим образом не биографическое кино?
Я думаю, что какие-то будут у нас смешные обстоятельства биографии, какое-то представление о жизни Вагрича, конечно же, зрители получат, но мне кажется, что это все менее важно, чем мир Вагрича. Мир Вагрича – это же определенная прививка. Прививка талантам, прививка восприятия мира, иммунитет от казенного, от банального, от неинтересного. Вагричу эти вещи были чужды абсолютно. Он был другой. Мне кажется, Вагрич и был искусство. Он жил искусством, он был искусством. Ничего, на самом деле, кроме искусства его не интересовало.
Это святая правда. Ничего, кроме искусства, его жизни не было. Он был настоящим подвижником искусства. И именно поэтому оно выплёскивалось из него. Вы знаете, это абсолютно неправдоподобно, но это святая правда. Каждый раз, когда мы с ним ходили гулять, а мы всё-таки 30 лет дружили, не было случая, чтобы не произошло что-нибудь смешное или необычное. Обычно на него выходили сумасшедшие люди, какие-то психи, всегда очень симпатичные и очень смешные. Я говорю: «Вагрич, ну откуда они все берутся? Ты платишь, что ли?» Он говорит: «Ты не понимаешь, весь мир состоит из смешного. Просто я его вижу, и оно меня видит».
Они его притягивали. В нем была эта притягательность. Вагрич вообще был очень притягательный. Ведь как-то вот он приходил в компанию, и все начиналось как-то вокруг него вращаться. Вагрич же не говорил много. Он не так уж часто что-то рассказывал. Скорее всего, он как-то соединял всю ткань разговоров своими шутками, своим присутствием. Они как-то
долгими стежками длинными. Но на самом деле жанр Вагрича – это минимализм. Создать минимальный сдвиг, который меняет все. Знаете, когда я первый раз в жизни увидал работу Вагрича, до того, как я с ним познакомился, это было в 1978 году на фестивале нонконформистского русского искусства в Новой Англии. Вдруг я видал там плакат «Ленин», и кепка его сдвинута на 2 сантиметра на глаза, и получился «Ура». Я стоял около этого плаката и сказал, что вот этого человека я хочу знать. И действительно, я с ним очень скоро познакомился, и я был на всю жизнь потрясен этим минимальным сдвигом, потому что, знаете, когда китайцы говорят, проще всего рисовать демонов, их никто не видел. Так вот, Вагрич превращал демонов из ангелов одним движением пера, одним движением ножниц. Его любимый инструмент были ножницы. И за это я всегда его боготворил. Я считал всегда, что он оправдывает современное искусство, потому что концептуальное искусство не смешное, не стоит того, чтобы им заниматься. И вот Вагрич, по-моему, как раз делал то, что концептуальное искусство превращало в продукт, которым можно пользоваться. И в этом отношении я не знаю ему равных.
Это, значит, книги сделаны так. Однажды я сидел, ну, как всегда, говоря с кем-то по телефону, рисовал на клочке бумаги. И подумал, что почему я все рисую на клочках, на каких-то отдельных, когда можно это рисовать в книге.
Андрей, как вы снимаете кино? Из чего, каким образом склеивается эта картина?
Мы уже довольно много сняли. Мы даже ездили в Армению, где была первая выставка в Ереване. Персональная выставка Вагрича. Это очень важный момент. И вот, так сказать, он принят в Армении, где он никогда, кстати, не был.
Армянская линия у Вагрича очень любопытная, потому что он действительно никогда не был в Армении. И не говорил по-армянски. Почти не говорил, потому что я видел сам, как какие-то слова он знал. Но к Армении он всегда испытывал огромный интерес. Например, Сарьян. Он говорит, никто, кроме меня, так не понимает Сарьяна.
Ира, жена Вагрича.
Вдова говорит, что... теперь уже,
вдова.
К счастью.
Говорит, что когда играла музыка армянская, знаменитый армянский духовой инструмент дудук, Вагрич через какое-то время начинал неизбежно плакать.
А как в Армении отнеслись к Вагричу?
Армяне относятся к нему как к своему. Это вообще очень интересно. Армянин, который никогда не был в Армении. Художник слова, который весь был в русском языке, да? Но одновременно с этим он свой.
Ну, вы ездили и в Харьков снимать.
Мы ездили и в Харьков снимать, и я увидел, где и как он жил. Я дома видел его школу, где он учился. Я...
Плохо.
Его, откуда его выгнали, я снимал даже Дом культуры. «Металлист», по всей видимости, единственное учебное заведение, которое он посещал, потому что там был кружок рисования, где, кстати, преподавал знаменитый художник Ермилов.
И... с которым он был близко связан и всегда боготворил Ермилова, это был его кумир.
Ермилов – это же часть и генетическая производная русского авангарда.
И русского футуризма, к которому Вагрич всегда примыкал.
Мне иногда кажется, что Вагрич родился немножко позже своего времени. Почему я так хочу сделать этот фильм? Почему мне кажется, что он стоит страсти, времени, усилий и денег и так далее, и так далее? Потому что в этом есть некоторое универсальное освобождение. Мы все хотим освобождения. Вы пишете эссе или статью или книгу, вы ждете освобождения в конце. Это то, что является обещанной вам наградой. Зритель, читатель читает, получает какую-то долю освобождения, от чего мы не знаем, как она, в чем она выражается, мы не знаем. Но этот переход к большей степени свободы происходит. И мне кажется, что вот это Вагрич может дать каждому. Это он умел, как никто.
Скажите, а у Вагрича была концепция фильма? Вы знаете, я знаю, как с Вагричем работать. Ему было очень трудно что-нибудь сказать. Он всегда навязывал свое мнение. И если это не нравилось, так все. Я помню, как однажды я хотел устроить Вагрича на работу. Делать рекламные полосы в газете «Новое русское слово», чтобы что-то заработать. И он сделал рекламную полосу. Ну, сделал и сделал. Подошел хозяин газеты и сказал, вот это нужно подвинуть на 0.5 сантиметра наверх. Вагрич, не прощаясь, вышел. На этом кончилась вся работа его. Так вот, когда вы обсуждали с ним идею фильма, как это было?
У меня есть маленький кадр, где Вагрич меня спрашивает. Скажи, Андрей, а ты по-прежнему думаешь поставить мои пьесы? И я вижу, что в глазах надежда, и в глазах такой азарт. Вот, сделают это,
так
сделают.
Пьесы.
Обязательно будет пьеса, будет одна пьеса, будет несколько пьес, превращенных в анимацию. И я надеюсь, что это будет мир Вагрича. Мне кажется, что вот делая фильм о Вагриче с вагричевским материалом, я тоже обретаю определенную свободу.
Камни Монтока, да? 72 штуки. Собирал камушки. И каждый камушек у него был олицетворен.
Андрей, Вагрич любил рассказывать о своем прошлом. Причем у него всегда были какие-то очень живописные рассказы. Я, например, помню, что он говорил о Харькове. Очень любил этот город, между прочим. Он говорит, у Харькова не было реки. И первый раз в жизни я увидал настоящую красивую реку в Киеве. Это был Днепр. И вот я до сих пор думаю все время, как Вагрич стоит. Он там в армии был в Киеве в солдатской форме и смотрит на Днепр, как Гоголь. Что-то в этом было. Так вот, его воспоминания вошли в ваш фильм?
Я думаю, что воспоминания войдут в фильм, и более того, Вагрич был очень точен. Насколько точен, я вам скажу так. Он рассказывает мне в какой-то момент историю о том, как он изменился. Говорит, это было в армии, он служил в Киеве. И говорит, году в 58-м, нет, говорит, в 59-м. Я, когда служил в армии, наткнулся на журнал «Творчество», и там была статья, и там была малюсенькая картинка «Философия будуара Магрита». И говорит, и эта картинка, где, вы знаете, да, значит, знаменитая эта вещь, висит женская комбинация, и у нее настоящая грудь, а внизу стоят туфли и у обуви настоящие пальцы. И я, говорит, увидел это, я, говорит, ничего не понимал, мне было 19 лет, но произвело на такое впечатление. И вот у меня этот материал, и я думаю, надо бы проверить, может, мне найдут. И я звоню в Киев и говорю, вот, поищи такой журнал. И он находит, присылает мне фотографии. Это 59-й год. И малюсенькая, крошечная фотография размером с спичечный коробок Магрита. Дата точно, место точно, описание точно.
Кстати, меня это не очень удивляет, потому что я много раз проверял Вагрича, и оказывается, что он никогда не врал. Это очень странно, потому что он всегда рассказывал какие-то дикие истории. Все мы врём, в всяком случае, я уж точно. Но Вагрич не врал. Например, он говорил, что Харьков знаменит тем больше всего, что там самая большая тюрьма в мире. Я думаю, ну что точно наврал, нашел книгу Гиннесса, действительно, самая большая тюрьма в мире. Андрей, фильм о Вагриче входит или составляет трилогию ваших фильмов о русской богеме. Вася Проситникова, Костя и мышь про Кузьминского и вот Вахченя. Это осмысленная трилогия, специально это сделано, есть ли какие-то сквозная тема?
Солидный автор должен сказать, конечно, это сквозная, осмысленная трилогия. Нет, честно, все так получилось. А совсем честно, я думаю, что этих людей объединяет не только то, что они из России, а стремление к абсолютной свободе. Эти люди мне дороги именно этим.
Последний вопрос. Изучая наследие Вагрича, работая с ним, как вы сказали, фильм – это психоанализ, узнали ли вы что-то новое для себя о нем?
Конечно, я узнал о Вагриче очень много нового. Я провожу с ним день за днем. Я смотрю материал, я читаю его вещи, я думаю о них, я пишу текст. Но вербализировать это для радиоинтервью я не могу. Все это будет фильм.
Годится Бахченян в киноактера или нет?
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Слушайте «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».